Глава третья. Веселящий газ. «А вы уверены, что он дома?» — спросила Джейн, когда они с Мэри Поппинс и Майклом вышли из автобуса. «Вот еще! Неужели мой дядя пригласил бы нас к чаю, если бы собирался куда-то уходить?» Мэри Поппинс была явно задета таким вопросом. Сегодня на ней было синее пальто с серебряными пуговицами и синяя в тон шляпка, а в те дни, когда Мэри Поппинс бывала одета подобным образом, обидеть ее не составляло труда. Все трое направлялись в гости к мистеру Паррику, который приходился, как уже говорилось, Мэри Поппинс дядей. Джейн и Майкл так долго ждали этого дня, что очень беспокоились, застанут ли они мистера Паррика дома. «А почему его зовут мистер Паррик?» — спросил Майкл, едва поспевая за Мэри Поппинс. «Наверное, он носит парик?» «Его зовут мистер Паррик, потому что это его имя. Никакого парика он не носит. Он лысый», — отрезала Мэри Поппинс. «И если я услышу еще хоть один вопрос, мы сразу же вернемся домой». Она фыркнула, а это обычно означало, что она недовольна. Джейн с Майклом переглянулись и нахмурились, словно говоря друг другу: «Не надо задавать ей вопросов, а то мы никогда туда не попадем». На углу возле табачного магазина Мэри Поппинс остановилась, чтобы поправить шляпку. В магазине была одна из тех странных витрин, в которой вместо одного вашего отражения появляется сразу три, так что если долго смотреться, начинает казаться, что вы — это вовсе не вы, а целая толпа каких-то незнакомых людей. Но Мэри Поппинс, увидев три собственных отражения, одетых в синее пальто с серебряными пуговицами и синие шляпки, просто засветилась от удовольствия. Единственное, о чем она, возможно, жалела, так это о том, что отражений слишком мало. Вот если бы их было 30 или хотя бы 12, чем больше, тем лучше. «Ну, пойдемте же», — наконец строго сказала она, как будто это Джейн и Майкл задерживали ее. Они повернули на Робертсон-роуд, дошли до дома номер 3 и позвонили в дверь. Джейн и Майкл слышали, как звонок эхом отозвался в прихожей, и замерли, думая о том, что спустя всего пару минут они будут впервые в жизни пить чай с дядей Мэри Поппинс. «Конечно, если он дома», — шепнула Джейн Майклу. В этот миг дверь распахнулась, и на пороге появилась худая, болезненного вида особа. «Он дома!» — выпалил Майкл. «Я бы очень тебя попросила», — сказала Мэри Поппинс, смерив Майкла уничтожающим взглядом, «чтобы ты позволил говорить мне». «Здравствуйте, миссис Паррик», — вежливо произнесла Джейн.
«Миссис Паррик?» — воскликнула худая леди голосом еще более тонким, чем она сама. «Да как вы смеете называть меня так? Ну уж нет, премного благодарна. Меня зовут мисс Персимон, и я горжусь этим. Подумать только, миссис Паррик».
Казалось, она была глубоко оскорблена, и Джейн с Майклом подумали, что мистер Паррик, вероятно, очень странный человек, если мисс Персимон так довольна, что она не миссис Паррик.
«Прямо наверх первая дверь!» — взвизгнула мисс Персимон и удалилась, не переставая твердить тоненьким голоском. «Миссис Паррик! Ну надо же! Миссис Паррик!»
Ребята последовали за Мэри Поппинс вверх по лестнице. Наконец она остановилась перед дверью и постучала.
«Входите, входите! Добро пожаловать!» — раздался из-за двери громкий веселый голос.
Джейн и Майкл даже задрожали от волнения. «Он там!» — говорил взгляд Джейн. Мэри Поппинс отворила дверь, и они оказались в большой светлой комнате. В дальнем ее конце ярко горел камин, а посередине стоял огромный стол, накрытый для чая. Тут были и печенье, и пирожки, и целые горы бутербродов, и большой сливовый торт, покрытый нежной розовой глазурью.
«Рад вас видеть!» — приветствовал их громкий голос.
Джейн с Майклом оглянулись, пытаясь найти того, кому принадлежал этот голос. Но вокруг не было никого. Комната выглядела совершенно пустой. Тут раздался возмущенный голос Мэри Поппинс.
«Дядя Альберт! Опять? Разве сегодня у вас день рождения?»
Говоря это, она почему-то смотрела вверх, на потолок. Подняв голову, Джейн и Майкл, к своему крайнему изумлению, увидели кругленького, толстого, лысого человека, который непринужденно висел в воздухе. Расположился он там очень удобно, так как сидел, положив ногу на ногу, и даже читал газету.
«Дорогая!» —
отозвался мистер Парик, улыбаясь детям и виновато поглядывая на Мэри Поппинс.
«Боюсь, мой день рождения именно сегодня!»
«Ай-яй-яй!» — покачала головой Мэри Поппинс.
«Правда, я вспомнил об этом только вчера вечером и не успел предупредить тебя, чтобы ты зашла в другой раз. Ужасно неловко, правда?» —
произнес он, глядя сверху вниз на Джейн и Майкла.
«Вы, похоже, удивлены?» — добавил он.
И действительно, рты у ребят были открыты так широко, что мистер Парик, будь он чуть-чуть поменьше, вполне мог бы в одном из них поместиться.
«Сейчас я вам все объясню», — невозмутимо продолжал тем временем мистер Парик. «Дело вот в чем. Я очень веселый человек и порой люблю посмеяться. Вы даже не поверите, сколько есть на свете вещей, способных меня развеселить. Пожалуй, я могу смеяться почти что над всем, честное слово».
С этими словами мистер Парик вдруг затрясся в воздухе, видимо, развеселившись от мысли о своей невероятной веселости. «Дядя Альберт!» — одернула его Мэри Поппинс, и мистер Парик, вздрогнув, перестал смеяться.
«Прошу прощения, дорогая», — сказал он. «Так на чем я остановился? Ах да, самое смешное состоит в том... Хорошо, Мэри, я не буду больше смеяться. Так вот, когда мой день рождения выпадает на пятницу, я вдруг начинаю испытывать необычайную легкость. Я прихожу в такое приподнятое состояние выше, выше, и раз...»
«Но почему?» — начала была Джейн. «Но как?» — не удержался и Майкл.
«Видите ли, стоит мне в этот день начать смеяться, как я так сильно наполняюсь веселящим газом, что потом, даже если и захочу, никак не могу опуститься на землю. Так бывает, даже если я просто улыбаюсь. Первая же смешная мысль, и я взлетаю, словно воздушный шар. И пока я не думаю о чем-нибудь серьезном или грустном, опуститься невозможно».
Мистер Парик опять начал было хихикать, но, поймав строгий взгляд Мэри Поппинс, поперхнулся и продолжил.
«Это, конечно, не совсем обычно, но, признаюсь, не лишено привлекательности. С вами, наверное, такого никогда не случалось?»
Джейн и Майкл замотали головами.
«Так я и думал. Пожалуй, такая особенность присуща мне одному. Однажды, вы не поверите, я в свой день рождения побывал в цирке, а потом целых 12 часов проболтался дома под потолком. И только когда пробила полночь, я, наконец, оказался на полу. Ведь началась суббота, и мой день рождения кончился. Все это очень странно, не правда ли? Можно сказать, даже смешно. А сегодня мой день рождения снова пришелся на пятницу, и вы вместе с Мэри Поппинс пришли ко мне в гости. Только ради бога, не смешите меня, умоляю!»
Хотя Джейн и Майкл не делали ничего смешного, а только глазели на него в изумлении, мистер Парик опять принялся с громким смехом раскачиваться и подпрыгивать, рискуя уронить газету и очки.
Он так забавно выглядел, кувыркаясь в воздухе наподобие большого воздушного шара, так смешно натыкался то на потолок, то на газовый рожок, что для Джейн и Майкла, хотя они изо всех сил старались соблюдать приличие, сдерживаться стало просто невозможно. И они рассмеялись. Да как? Напрасно они пытались зажать рты ладонями, чтобы удержать смех. Из этого ничего не выходило. В конце концов, они просто рухнули на пол и принялись буквально кататься от смеха.
«Как это следует понимать?» — повысила голос Мэри Поппинс. «Как вы себя ведете?»
«Ой, не могу, не могу!» — стонал Майкл, подкатываясь к камину. «Ой, как смешно! Джейн, ты только посмотри!»
Джейн не ответила. С ней случилась странная вещь. Она почувствовала, что ее тело вдруг стало терять свой вес. Это было так необычно и вместе с тем так замечательно, что ей еще больше захотелось смеяться. Она собралась сказать об этом Майклу, но вдруг почувствовала, что медленно отрывается от пола
и летит к потолку. Майкл в изумлении глядел, как она медленно поднимается вверх. Вот ее голова коснулась потолка, и Джейн очутилась рядом с мистером Париком.
«Так-так», — озадаченно пробормотал мистер Парик. «Не хотите ли вы сказать, что у вас сегодня тоже день рождения?»
Джейн отрицательно покачала головой.
«Нет. Значит, веселящий газ действует не только на меня. Эй, там! Осторожно, полка!»
— закричал он Майклу, который внезапно устремился вверх и чуть не смел с каминной полки стоявшие там безделушки. Через несколько секунд он с размаху плюхнулся мистеру Парику прямо на колени.
«Привет!» — сказал тот и сердечно пожал Майклу руку. «Очень мило с вашей стороны подняться ко мне наверх, раз уж я не могу опуститься вниз!»
И, переглянувшись, мистер Парик и Майкл вновь залились смехом.
«Наверное», — обратился затем мистер Парик к Джейн, утирая слезы, «наверное, вы думаете, что я самый невоспитанный человек на свете. Юной леди следует, конечно, присесть, а я, между тем, даже не могу предложить вам стул. Хотя, наверное, в воздухе тоже можно сидеть и даже очень удобно. Честное слово».
Джейн попробовала последовать его совету, ей удалось устроиться довольно неплохо. Сняв свою шляпку, она положила ее рядом с собой, и та повисла в воздухе без всякой опоры.
«Замечательно!» — воскликнул мистер Парик.
Затем он повернулся и взглянул вниз, на Мэри Поппинс.
«Видишь, Мэри, мы уже устроились. Теперь твоя очередь, моя дорогая. Буду очень рад видеть тебя и моих юных друзей здесь наверху. Но, Мэри, почему ты хмуришься? Боюсь, ты недовольна?»
Он кивнул в сторону Джейн и Майкла и торопливо заговорил.
«Извини, дорогая, ты же знаешь, как это со мной бывает. К тому же я никак не ожидал, что это так заразительно. Честное слово, наверное, мне следовало пригласить их в какой-нибудь другой день. Ну, пусть они тогда подумают о чем-нибудь грустном и тогда».
«У меня просто нет слов», — строго произнесла Мэри Поппинс. «Еще никогда в жизни я не видела ничего подобного. В вашем-то возрасте, дядя!»
«Мэри Поппинс! Мэри Поппинс, поднимайтесь сюда!» — перебил ее Майкл. «Подумайте о чем-нибудь смешном, и вы увидите, это очень просто!»
«И правда, Мэри!»
— настаивал мистер Парик.
«Нам тут так вас не хватает!» — попросила и Джейн, протягивая к Мэри Поппинс руки. «Пожалуйста, Мэри Поппинс, подумайте о чем-нибудь смешном!»
«Да ей это и не нужно!» — со вздохом заметил мистер Парик. «Стоит ей захотеть, она поднимется и так, даже не засмеявшись. И ей, между прочим, это хорошо известно».
Он повернул голову и загадочно посмотрел на Мэри Поппинс.
«Что ж», — произнесла она, — «хоть это все очень несерьезно и в высшей степени неприлично, но вы все висите в воздухе и, как вижу, спускаться не собираетесь. Значит, придется и мне подняться наверх».
С этими словами она вытянула руки по швам и, к немалому удивлению ребят, взлетев под потолок, уселась рядом с Джейн. И все это без тени улыбки.
«Сколько раз я вам говорила, — принялась она ворчать, — что надо снимать верхнюю одежду, когда входите в теплую комнату».
И, сняв с Джейн пальто, она аккуратно повесила его в воздухе рядом со шляпкой.
«Молодец, Мэри!» — воскликнул мистер Парик, свешиваясь вниз и кладя очки на каминную полку. «Вот мы и устроились, причем вполне комфортабельно».
«Да, полный комфорт!» — фыркнула Мэри Поппинс.
«Теперь можно и чайку попить», — продолжил мистер Парик, не обратив ни малейшего внимания на эту колкость.
Но в следующий миг его лицо вдруг приняло растерянное выражение.
«О, Боже!» — простонал он. «Какой ужас! Стол-то внизу, а мы здесь все наверху. Что же делать? Мы здесь, а он там. Ужасная трагедия, просто чудовищная, но, боже мой, как смешно!»
И, уткнувшись лицом в носовой платок, он громко расхохотался.
Джейн и Майкл, хотя их и не очень радовала мысль о том, чтобы остаться без угощения, тоже не смогли удержаться. Слишком уж заразительно мистер Парик смеялся. Наконец мистер Парик остановился и промокнул глаза.
«Есть только один выход», — сказал он. «Мы должны подумать
о чем-нибудь серьезном или о чем-нибудь грустном. Ну, раз, два, три. О чем-нибудь очень-очень грустном. Ну?»
Все усиленно принялись думать. Майкл думал о школе и о том, что ему рано или поздно придется туда пойти. Но, как ни странно, сегодня даже это почему-то казалось веселым, и он с трудом сдерживал смех. Джейн думала о том, что когда-нибудь она вырастет, и ей будет 14 лет. Но огорчение это не вызвало. Она не смогла удержаться от улыбки, представив себя взрослой, одетой в длинную юбку с сумочкой в руках.
«У меня была старенькая тетя», — размышлял вслух мистер Парик. «Звали ее тетушка Эмили. Ее задавил автобус. Грустно, очень грустно, просто невыносимо грустно. Бедная тетя Эмили. Но зато ее зонтик остался цел. Правда, забавно?»
И в следующий миг он уже содрогался от хохота, вызванного воспоминанием о зонтике несчастной тетушки Эмили.
«Бесполезно», — сказал он, громко сморкаясь в носовой платок. «Похоже, у моих юных друзей тоже ничего не выходит. Мэри, может, ты что-нибудь сделаешь? Мы хотим чаю».
То, что произошло потом, Джейн и Майкл вряд ли даже теперь могли бы объяснить. Едва мистер Парик обратился к Мэри Поппинс, как стол ни с того ни с сего вдруг начал подпрыгивать сразу на всех четырех ножках. Потом, сильно накренившись, звеня фарфором и роняя конфеты, он развернулся и устремился вверх. Через мгновение он уже расположился между гостями, да так ловко, что мистер Парик оказался прямо во главе стола. «Молодец!» — воскликнул мистер Парик, с гордостью глядя на Мэри Поппинс. «Я знал, что ты что-нибудь придумаешь. Я предлагаю тебе, Мэри, взять и начать разливать чай. А гости пусть сядут по обе стороны от меня. Вот так. Неплохо, правда?» — сказал он, когда Майкл уселся с правой стороны от него, а Джейн — с левой. С довольной улыбкой он продолжил. «Кажется, принято начинать с бутербродов. Но сегодня у меня день рождения». Тут он весело подмигнул ребятам. «Поэтому мы будем делать все наоборот и начнем с торта». С этими словами он отрезал каждому по большому куску.
«Еще чаю?» — заботливо спросил мистер Парик, когда чашка Джейн опустела.
Однако ответить она не успела, потому что в этот миг раздался громкий стук в дверь.
«Войдите!» — крикнул мистер Парик.
Дверь отворилась, и на пороге появилась мисс Персимон с кувшином кипятка на подносе.
«Я подумала, мистер Парик», — начала она, недоуменно озираясь по сторонам, — «что вам еще понадобится кипяток». «Ну нет, такого я еще никогда», — произнесла она, увидев их сидящими вокруг стола под самым потолком. «Никогда в жизни не видела. Это просто безобразие. Раньше я закрывала на ваши странности, мистер Парик, глаза, потому что вы аккуратно вносили квартирную плату. Но чаепитие в воздухе — это уже слишком. Я просто поражена, сэр. Это так неприлично, а тем более для джентльмена вашего возраста. Я бы никогда, ни за что!»
«А вдруг и вы тоже, мисс Персимон?» — весело спросил у нее Майкл.
«Что тоже?» — надменно произнесла она.
«Глотнете веселящего газа, как и мы!»
Мисс Персимон с достоинством вскинула голову. «Надеюсь, молодой человек, у меня пока еще достаточно самоуважения, чтобы нормально ходить по земле, а не болтаться в воздухе, как воздушный шарик на веревочке. Не будь я Эмми Персимон, если не буду твердо стоять на собственных ногах. Ах! Ой! Боже мой! Я не могу идти! Помогите! На помощь!» — кричала мисс Персимон, потому что, внезапно оторвавшись от пола, медленно поплыла вверх, переваливаясь сбоку на бок, словно узкий длинный бочонок. Она изо всех сил пыталась сохранить равновесие и не пролить из кувшина воду. Когда мисс Персимон, наконец, достигла стола и поставила на него кувшин, она чуть не плакала.
«Спасибо», — поблагодарила Мэри Поппинс очень спокойно и вежливо.
Мисс Персимон повернулась и, слегка пошатываясь, стала спускаться вниз. «Как неприлично!» — донеслось до них ее бормотание. «О, как неприлично! Это я, благовоспитанная, степенная женщина! Нет, мне надо обратиться к врачу!»
Едва коснувшись ногами пола, она, не оглядываясь, выбежала из комнаты.
«О, Боже, как неприлично!» — послышалось из-за двери.
«Выходит, она теперь вовсе не Эмми Персимон, ведь она не сумела устоять на собственных ногах», — шепотом сказала Джейн Майклу.
Мистер Парик укоризненно, но вместе с тем и восхищенно посмотрел на Мэри Поппинс.
«Мэри, напрасно ты это сделала! Ей-богу, не стоило! Бедная старушка этого не переживет! О, Господи, как она ковыляла по воздуху!
Как ковыляла!» И мистер Парик, а вместе с ним и Джейн с Майклом, разразились хохотом. Они барахтались в воздухе и, держась за бока, буквально захлебывались от смеха, вспоминая, как забавно выглядела мисс Персимон. «О, Боже!» — стонал Майкл. «Не смешите меня больше! Я не могу! Я сейчас лопну!» «Ой-ой-ой!» — кричала Джейн, задыхаясь и держась за живот.
«Ах, Боже ты мой!» — гудел мистер Парик, вытирая глаза полой пиджака, так как платка под рукой не оказалось.
«Пора домой!» Вдруг, словно трубный глаз, прозвучали слова Мэри Поппинс. И в тот же миг и Джейн, и Майкл, и мистер Парик с грохотом рухнули на пол. Мысль о том, что надо идти домой, была первой грустной мыслью за весь день. И стоило им только подумать об этом, как веселящий газ сразу улетучился. Ребята, вздыхая, смотрели, как Мэри Поппинс медленно опускается вниз, держа в руках пальто и шляпку Джейн. Мистер Парик тоже вздохнул.
«Как грустно!» — удрученно сказал он. «Очень жаль, что вы должны идти домой. Я никогда еще так не веселился. А вы?»
«Никогда!» — понуро ответил Майкл, чувствуя, как скучно просто ходить по земле. «Никогда!» — подтвердила Джейн и, приподнявшись на цыпочки, чмокнула мистера Парика в кругленькую, будто яблочко, щеку. «Никогда! Никогда!» Домой они ехали на автобусе. Джейн и Майкл сидели по обе стороны от Мэри Поппинс. Все задумчиво молчали. Каждый думал об удивительном, невероятном дне. Наконец Майкл тихо спросил, обращаясь к Мэри Поппинс. «И часто с вашим дядей это случается?»
«Что это?» — резко переспросила та, словно Майкл чем-то ее рассердил.
«Ну, когда он от смеха в воздух взлетает».
«В воздух?» — голос Мэри Поппинс сделался еще более сердитым.
«Что ты хочешь этим сказать?»
Джин попыталась объяснить. «Майкл хочет спросить, часто ли ваш дядя наполняется веселящим газом и кувыркается под потолком, когда...»
«Кувыркается? Что за вздор? Подумать только, кувыркается. Можно подумать, он воздушный шарик», — недовольно фыркнула Мэри Поппинс.
«Но ведь так и было», — возмутился Майкл. «Мы же видели!»
«Да как вы смеете? Мой дядя, да будет вам известно, порядочный, достойный и трудолюбивый человек. А потому будьте добры говорить о нем уважительно и прекрати жевать свой билет. Подумать только, кувыркается».
Майкл и Джейн переглянулись, но промолчали, потому что уже поняли, спорить с Мэри Поппинс совершенно бесполезно. Взглядом они словно спрашивали друг у друга: «Интересно, правда это или нет? Кто же прав, мы или Мэри Поппинс?» Но рядом не было никого, кто мог бы дать им правильный ответ. Автобус ревел, подскакивая и трясясь на ухабах. Мэри Поппинс, нахмурившись, молча сидела между детьми. Однако время шло, и скоро Джейн и Майкл, несмотря на одолевавшие их сомнения, уже крепко спали, с двух сторон прикорнув к своей удивительной няне.
Глава 4. Мисс Ларк и Эндрю. Мисс Ларк жила в соседнем доме. Надо сказать, что это был самый большой дом на всей Черешневой улице. Даже адмирал Бум завидовал мисс Ларк, хотя его собственный дом был похож на настоящий корабль с трубами и мачтой для флага. Часто обитатели улицы могли слышать, как он, глядя на ее окна, ворчал: «Лопни, моя селезенка! И зачем ей такое?» Его зависть вызывали два входа — парадный для друзей и родственников и черный для мясника, булочника и молочника. Как-то раз булочник ошибся и вошел не в ту дверь. Это вызвало такое негодование мисс Ларк, что она поклялась никогда в жизни не есть больше хлеба. Правда, вскоре ей все же пришлось простить булочника. Он один во всей округе умел печь маленькие вкусные булочки с хрустящей фигурной корочкой. Но с той поры она его не взлюбила, и бедный булочник теперь, приходя к ней, поглубже надвигал шляпу на глаза, чтобы хозяйка думала, что это кто-то другой. Но провести ее не удалось. О том, что мисс Ларк прогуливается по улице или по саду, Джейн и Майкл узнавали еще издалека, потому что она носила такое множество бус, серег, колец и брошей, что бренчала и звенела, словно полковой оркестр. Когда дети попадались на глаза мисс Ларк, она всегда говорила одну и ту же фразу: «Доброе утро!» А если это было после завтрака, то «Добрый день!» «Ну как мы поживаем?» Джейн с Майклом никак не могли понять, обращается мисс Ларк к ним или разговаривает сама с собой и со своим ненаглядным Эндрю. Поэтому они просто отвечали: «Добрый день!» Или, разумеется, «Доброе утро», если это случалось перед завтраком. И весь добрый день до них постоянно доносились громкие крики мисс Ларк: «Эндрю, где ты?» Или: «Эндрю, нельзя выходить на улицу без пальто!» Или: «Эндрю, иди к мамочке!» Посторонний человек, конечно, подумал бы, что Эндрю – маленький мальчик. Порой Джейн казалось, что мисс Ларк именно так и считает. Но Эндрю был вовсе не мальчиком. Он был собакой. Одной из тех маленьких пушистых собачек, которые так похожи на меховую муфту, конечно, пока не начнут лаять. Тогда сразу становится ясно, что перед вами именно собака, потому что ни одна муфта не способна наделать столько шума. Так вот, этот самый Эндрю вел такую роскошную жизнь, что можно было подумать, будто он вовсе не собака, а по меньшей мере персидский шах. Спал он на шелковой подушечке в комнате мисс Ларк. Дважды в неделю его возили к парикмахеру, где мыли дорогим шампунем. На обед ему подавали взбитые сливки, а иногда даже устриц. А еще у него было целых 4 пальто, клетчатых и полосатых. Каждый будний день у Эндри был таким, как у нормальных людей бывает, пожалуй, только день рождения. Но зато, когда у Эндрю наступал день рождения, ему на торт ставили по 2 свечки на каждый год, а не по одной, как это обычно принято. В результате все соседи терпеть не могли Эндрю. Люди от всей души смеялись, когда он, восседая на заднем сиденье автомобиля мисс Ларк, отправляется к парикмахеру, весь обложенный подушками и одетый в свое лучшее пальто. А в тот день, когда мисс Ларк купила Эндрю 2 пары маленьких кожаных ботинок, чтобы он мог гулять по парку в сырую погоду, к ее воротам сбежались почти все обитатели улицы посмотреть на такую диковинку и украдкой похихикать в кулак. «Ха!» — сказал Майкл, когда они с Джейн однажды увидели Эндрю за изгородью. «Он просто ничтожество!» «Почему ты так считаешь?» — поинтересовалась Джейн. «Папа так его назвал сегодня утром», — ответил Майкл и, показывая на Эндрю пальцем, рассмеялся. «Нет, совсем не ничтожество», — сказала Мэри Поппинс. «Это уж точно». И она была права. Эндрю не был ничтожеством. Нельзя сказать, что он не уважал мисс Ларк. Уважал. Он по-своему ее любил, даже несмотря на слишком частые поцелуи. Ведь она заботилась о нем с той самой поры, когда он был щенком. Однако не было никакого сомнения, что такая жизнь опротивила Эндрю.
он бы охотно отдал половину своего состояния, если бы оно у него было, а также свой обед, цыплячью грудку и омлет со спаржей за хороший кусок обычного сырого мяса. Ведь в глубине души Эндрю мечтал стать просто дворнягой. Он буквально дрожал от стыда, когда проходил мимо собственной родословной, которую мисс Ларк повесила на стене в спальне. Порой ему хотелось, чтобы у него вообще не было ни отца, ни матери, ни деда с бабкой, ни прадеда, никаких бы то ни было предков и родственников, лишь бы вокруг них не поднималось столько шума. Поэтому Эндрю и водил дружбу в основном с обыкновенными дворнягами. При первой возможности он выбегал за ворота, чтобы перемолвиться хоть словечком со своими приятелями. Но мисс Ларк обнаруживала исчезновение Эндрю очень быстро и тут же принималась кричать: «Эндрю, Эндрю, иди домой, мой маленький! Отойди скорее от этих ужасных, беспризорных собак!» И Эндрю вынужден был бежать домой. Иначе мисс Ларк окончательно опозорила бы его на глазах у всех, унося в дом на руках. Краснея, Эндрю спешил вверх по ступенькам, пока друзья не услышали, как она называет его прелестью, радостью и сладкостью. И все же лучший друг Эндрю не был простой дворнягой. Он происходил наполовину от Эрделя, а наполовину от Легавой, причем обе половины были худшими. Больше всего на свете он любил рыться в помойных кучах и сточных канавах. Кроме того, у этого пса постоянно случались какие-то неприятности то с почтальоном, то с полисменом. А если где-нибудь поблизости затевалась драка, никто из обитателей улицы даже не сомневался, что этот герой находится в самой ее гуще. Его похождения служили неисчерпаемой темой для пересудов и сплетен, и во всей округе не было такого человека, который не был бы счастлив, что это не его собака. Тем не менее, Эндрю любил своего приятеля и постоянно с нетерпением ждал случая увидеться с ним. Иногда они успевали обнюхать друг друга во время короткой встречи в парке, но порой, что правда случалось крайне редко, им выпадало счастье вести долгие беседы, сидя возле ворот. Именно от него Эндрю узнавал свежие городские сплетни, причем, судя по громкому хохоту, было видно, что этот полуэрдель, полулегавая, не слишком стесняется в выражениях. Когда же из окна доносился голос мисс Ларк, встревоженной пропажей своего любимца, местная знаменитость первым делом показывала ей язык, потом подмигивала Эндрю и только после этого неторопливо удалялась, повиливая хвостом, похожим на метелку, словно желая этим сказать, что все происходящее ее немало не касается. Разумеется, Эндрю категорически запрещалось выходить за ворота, за исключением тех случаев, когда он отправлялся с мисс Ларк на прогулку и ездил с одной из служанок к парикмахеру стричься или делать маникюр. Поэтому можно представить удивление Джейн и Майкла, когда они увидели Эндрю, который с невероятной скоростью мчался им навстречу. Уши его были прижаты, хвост поднят, словно он преследовал тигра. Мэри Поппинс рывком приподняла коляску, чтобы Эндрю не опрокинул ее вместе с близнецами. А Джейн и Майкл завопили ему вслед.
«Эй, Эндрю, где твое пальто?» —
кричал Майкл, подражая высокому визгливому голосу мисс Ларк.
«Эндрю, ах, нехороший мальчик!» — кричала Джейн, и ее голос, ведь она была девочкой, гораздо больше походил на голос его хозяйки.
Но Эндрю лишь презрительно на них покосился и громко пролаял, обращаясь к Мэри Поппинс.
«Маф-маф!»
«Погоди, кажется, первый поворот направо, а там второй дом на левой стороне улицы», — ответила она.
«Маф?»
— переспросил Эндрю. «Нет, там нет сада, просто двор. Ворота обычно открыты». Эндрю снова пролаял несколько раз. «Не уверена», — задумчиво сказала Мэри Поппинс. «Но обычно в это время он там». Эндрю кивнул и помчался дальше по улице. От удивления глаза Джейн и Майкла стали похожи на блюдца. «Что он сказал?» — выпалили они почти хором. «Да так, пустяки», — ответила Мэри Поппинс, и потому, как она поджала губы, нетрудно было догадаться, что она не намерена добавлять к сказанному ни слова.
«А вот они пустяки», — возразил Майкл. «Вовсе не пустяки», — поддержала его Джейн.
«Что ж, вам, конечно, виднее. Впрочем, как всегда», — презрительно бросила Мэри Поппинс.
«Наверное, он спрашивал вас о том, где кто-то живет», — начал было Майкл. «Я просто уверен».
«Если уверен, то зачем спрашивать?» — фыркнула Мэри Поппинс. «Я не энциклопедический словарь».
«Ой, Майкл», — прошептала Джейн, — «она никогда нам ничего не расскажет, если ты будешь так разговаривать». «Мэри Поппинс, ну, пожалуйста, скажите, что у вас спрашивал Эндрю?»
«Спроси лучше у него. Он все знает. Он у нас мистер Всезнайка», — сердито буркнула Мэри Поппинс, кивнув в сторону Майкла.
«Ой, нет, я не знаю. Клянусь, Мэри Поппинс, я ничего не знаю. Скажите же!»
«Половина четвертого. Пора пить чай», — произнесла она вместо ответа и покатила вперед коляску, еще плотнее сжав губы. Всю дорогу домой она хранила молчание. Джейн с Майклом отстали.
«Это ты виноват», — сердилась Джейн. «Теперь мы никогда ничего не узнаем».
«Подумаешь», — ответил Майкл, разгоняя свой самокат. «И не надо».
Но это, конечно же, была неправда. Ему, как и Джейн, ужасно хотелось узнать, о чем разговаривал Эндрю с Мэри Поппинс. И к их радости узнали они об этом очень скоро. Подходя к дому, они услышали из соседнего двора громкий крик. Повернув, как по команде, головы, они увидели довольно странную картину. Обе служанки мисс Ларк носились по саду, заглядывая подо все деревья и кусты, с таким видом, будто потеряли какую-то драгоценность. Неподалеку Робертсон Эй, вооружившись метлой, деловито разметал гравий с дорожки, словно надеялся отыскать потерянное сокровище под одним из камешков. Сама мисс Ларк, заламывая руки, бегала по саду с криком: «Эндрю! Эндрю! О, Боже, он пропал! Мой драгоценный мальчик пропал! Надо вызвать полицию, сообщить премьер-министру! Эндрю пропал! О, Боже! Боже!»
«Бедная мисс Ларк!» — вздохнула Джейн и поспешила через дорогу. Несмотря ни на что, ей было жалко мисс Ларк. Но Майкл очень скоро их утешил. Подходя к воротам дома номер 17, он случайно обернулся и вдруг увидел в конце улицы: «Эй, вон Эндрю, мисс Ларк! Смотрите, прямо возле дома адмирала Бума!»
«Где? Где?» — прошептала, задыхаясь, мисс Ларк и взглянула туда, куда показывал Майкл.
Там действительно был Эндрю. Он шел по тротуару так спокойно и невозмутимо, словно ничего и не произошло. Рядом с ним шествовал огромный пес, весь вид которого не оставлял никаких сомнений в том, что он происходил наполовину от Эрделя, а наполовину от Легавой, причем обе эти половины были худшими.
«О, какое счастье!» — шумно вздохнула мисс Ларк. «Боже, какой камень свалился у меня с души!»
Мэри Поппинс и Джейн с Майклом остановились на тротуаре возле парадных ворот. Робертсон Эй, отдыхая от трудов праведных, в изнеможении оперся на метлу. Мисс Ларк и обе ее служанки перегнулись через забор. Так они и стояли, безмолвно следя за тем, как вновь обретенное сокровище вместе со своим не совсем породистым другом важно приближается к дому. Оба небрежно повиливали хвостами и держали уши торчком. В глазах Эндрю читалась решимость.
«Снова эта ужасная дворняга!» — простонала мисс Ларк, поняв, наконец, что вторая собака не просто гуляет сама по себе, а сопровождает Эндрю. «Пошел! Пошел! Убирайся!» — закричала она.
Но собака уселась на тротуар, почесала правой ногой левое ухо и лениво зевнула.
«Иди! Иди отсюда, я говорю!» — замахала руками мисс Ларк. «А ты, Эндрю!» — обратилась она к своему любимцу. «Сейчас же ступай домой! Убежать вот так, без пальто! Я очень, очень тобой недовольна!»
Эндрю лениво тявкнул и даже не подумал сдвинуться с места.
«Эндрю, что это значит? Иди немедленно!» — повторила мисс Ларк.
Эндрю снова тявкнул. «Он говорит, — вмешалась Мэри Поппинс, — что не пойдет». Мисс Ларк обернулась и смерила ее надменным взглядом.
«Откуда вам знать, что сказала моя собака? Разумеется, он пойдет!»
Эндрю энергично затряс головой и громко тявкнул еще два раза. «Нет, не пойдет», — сказала Мэри Поппинс, «пока не позволит войти его другу».
«Вздор! Ерунда!» — рассердилась мисс Ларк. «Не может быть, чтобы он это сказал! Неужели я позволю войти этой бездомной дворняге?»
Эндрю пролаял сразу 4 или 5 раз. «Он говорит, что именно это и имел в виду», — перевела Мэри Поппинс. «Более того, он требует, чтобы его друга не только впустили, но и позволили ему тут жить».
«О, Эндрю, как ты можешь? И это после всего, что я для тебя сделала!»
Мисс Ларк чуть не плакала. Эндрю еще раз тявкнул и повернулся к ней спиной. Другая собака тоже поднялась.
«О, Боже!» — зарыдала мисс Ларк. Он уходит от меня!»
С минуту она стояла, комкая носовой платок. Потом высморкалась и тихо произнесла.
«Хорошо, Эндрю, я сдаюсь. Эта дворняга может остаться, но лишь при условии, что она будет спать в угольном погребе».
Эндрю снова подал голос. «Он заявляет, мэм, что это невозможно. Его друг тоже должен спать в вашей комнате на шелковой подушке. Иначе они оба будут спать в угольном погребе», — снова перевела Мэри Поппинс.
«Эндрю, как ты можешь? Я никогда не соглашусь на это!»
Эндрю сделал несколько шагов, собираясь уходить. Так же поступила и другая собака.
«Ах, он и вправду уходит!» — взвизгнула мисс Ларк. «Ну хорошо, хорошо, все будет так, как ты хочешь. Пусть он спит в моей комнате, пусть! Но я никогда, Эндрю, не забуду этого! О, Боже, какая ужасная дворняга!»
Она вытерла слезы и продолжала. «От тебя, Эндрю, я этого никак не ожидала. Но больше я ничего не скажу. Все, что думаю, останется при мне.
Да это... существо надо как-то назвать, скажем, Бобиком или...»
Полулегавая полуэрдель смерила мисс Ларк презрительным взглядом, а Эндрю громко и сердито залаял. «Он говорит, что вы должны называть его Варфоломеем», — сказала Мэри Поппинс. «Его зовут Варфоломей и никак иначе».
«Варфоломей? Подумать только! Что за имя? Боже, то ли еще будет!» — в отчаянии простонала мисс Ларк. «Что он теперь говорит?» — обратилась она к Мэри Поппинс, потому что Эндрю залаял опять.
«Он говорит, что еще вы не должны заставлять его носить пальто и водить к парикмахеру. Это его окончательное решение». Воцарилось молчание.
«Что ж, хорошо», — сказала наконец мисс Ларк, и голос ее обрел прежнюю твердость. «Но имейте в виду, если вы заболеете и умрете от простуды, пеняйте на себя».
С этими словами она повернулась и стала гордо подниматься по ступенькам, продолжая, тем не менее, вытирать платком слезы. Эндрю тем временем гостеприимно кивнул Варфоломею, и они бок о бок медленно и торжественно пошли по садовой дорожке. Хвосты их были гордо подняты, словно победные флаги. Скоро и мисс Ларк, и собаки вошли в дом. Хлопнула дверь.
«Да, как видишь, вовсе он не ничтожество», — сказала Джейн Майклу, когда они поднимались по лестнице в детскую.
«Это точно», — согласился Майкл. «Но как ты думаешь, откуда Мэри Поппинс могла об этом знать?»
«Не знаю», — подумав, ответила Джейн.
«А сама Мэри Поппинс никогда, никогда нам об этом не скажет».